Здравствуйте, в эфире Радио Свобода, информационная программа «Время свободы», микрофон от Динара Седикова, и вот тема нашей программы. Новый фигурант в деле о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая – Алексей Гаскаров. Акция «Один день, одно имя» в поддержку узников Болотной. Сегодня день Елены Кохтаревой. Первый официальный визит главы японского правительства в Россию за последние 10 лет. Премьер-министр Японии Синдзо Абе прибыл в Россию для переговоров с Владимиром Путиным. Помилует ли Юлию Тимошенко президент Украины после отрицательной рекомендации комиссии? И социальная служба США забрала ребенка у российских родителей из-за их несогласия с предложенным методом его лечения. Это и многое другое в программе «Время свободы» в ближайшие 50 минут. В эти минуты в Басманном суде Москвы начинается заседание по избранию меры пресечения члену Координационного совета оппозиции, активисту движения «Антифа» Алексею Гаскарову, задержанному по так называемому «болотному делу». Ему предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции. Гаскаров стал 27-м привлеченным к ответственности за события 6 мая прошлого года на Болотной площади в Москве. Сегодня же стало известно, что расследованием этих событий займутся международные правозащитные организации. Тему продолжит Наталья Джампаладова.
27-летний Алексей Гаскаров был задержан днем 28 апреля. Его доставили в Следственный комитет для дачи свидетельских показаний по так называемому «болотному делу». Позднее, как сообщили следователи, Гаскарова опознали 20 секретных свидетеля и его перевели в статус подозреваемого. Вечером Алексею Гаскарову предъявили обвинения по стандартным для так называемых болотных узников статьям. Это участие в массовых беспорядках и применение силы по отношению к полицейским. Как сказано на сайте Следственного комитета, цитирую, «Гаскаров лично применил насилие в отношении сотрудника полиции, мешая тем самым выполнению его служебных обязанностей по задержанию агрессивно настроенных лиц». Следователи утверждают, что вина Алексея Гаскарова подтверждается имеющимися видеоматериалами и показаниями свидетелей и очевидцев. Басманный суд Москвы в эти минуты начинает рассматривать вопрос о мере пресечения для Алексея Гаскарова. По сообщениям, его уже доставили в суд. Следствие намерено ходатайствовать об аресте активиста. Вот что о деле Алексея Гаскарова рассказывает его адвокат Светлана Сидоркина.
В течение вчерашнего дня, то есть с момента его задержания, то есть с часу до 8 вечера, пока у нас следственные действия, статус его трижды менялся. Сначала его допрашивали в качестве свидетеля, потом в качестве подозреваемого, а потом уже в качестве обвиняемого. Что касается существа обвинения, хочу сказать, что ничего нового в этом обвинении я не вижу. Оно такое же, как было предъявлено в отношении предыдущих 12. Что касается позиции Алексея по предъявленному обвинению, то он вину свою не признал. Он считает, что те действия, которые ему вменяют, что якобы то, что он за ногу оттаскивал полицейского при задержании другого человека, он это не считает применением насилия в отношении сотрудника полиции, поскольку он вообще не сторонник применения насилия в отношении каких-либо лиц, как, допустим, представителей полиции, как и других лиц, потому что изначально при нахождении на этом митинге он старался избегать вообще каких-либо конфликтных ситуаций, учитывая то, что он уже в своей жизни пережил однажды, когда его привлекали к ответственности по Химкинскому делу, поэтому он вообще не сторонник насилия.
Химкинское дело, о котором говорила Светлана Сидоркина, было возбуждено в отношении Алексея Гаскарова в июле 2010 года. Он, а также его соратник по движению «Антифа» Максим Солопов были арестованы по обвинению в нападении на здание Химкинской администрации. В октябре того же года Гаскаров был полностью оправдан судом. Солопов получил условный срок. Алексей Гаскаров известен как активный защитник не только Химкинского, но и Цаговского леса в подмосковном Жуковском. В этом году он был избран в Жуковский народный совет, альтернативный орган городского самоуправления. Сегодня совет опубликовал письмо в защиту арестованного Гаскарова, в котором назвал его заключение под стражу абсолютно неоправданным, а обвинения возмутительными. «Мы готовы поручиться за то, что он не станет скрываться от следствия и препятствовать следственным действиям, находясь на свободе», пишут представители Жуковского народного совета. После событий на Болотной площади 6 мая Алексей Гаскаров сам обращался в Следственный комитет, просил возбудить уголовное дело против сотрудника ОМОНа, который его избивал. Соратники Гаскарова даже выложили в интернет видеоролик, на котором, как они утверждают, видно, что именно Алексей Гаскаров пострадал в этой ситуации. В октябре прошлого года Гаскаров был избран в Координационный совет оппозиции. По мнению Ильи Яшина, также входящего в этот совет, Гаскарова преследуют за его оппозиционную деятельность.
Очередное политически мотивированное дело человека будут закрывать за то, что он входит в Координационный совет оппозиции и вообще в целом за политическую деятельность. В этом нет совершенно никаких сомнений. И то, что следователи арестовывают людей спустя почти год после событий на Болотной площади, свидетельствует о том, что болотное дело было и остается основным механизмом давления на оппонента Владимира Путина.
Координационный совет оппозиции намерен провести экстренное заседание, чтобы обсудить дальнейшие действия, в том числе и планируемую на 6 мая акцию, приуроченную к годовщине событий на Болотной площади. Вот что говорит член Координационного совета оппозиции Сергей Пархоменко.
6 числа намечено чрезвычайно важное событие, митинг на Болотной площади в ознаменовании годовщины со дня болотных, так называемых, событий 6 мая 2012 года. Я думаю, что в связи с тем, как события развиваются, в связи, в частности, с арестом Алексея Гаскарова, абсолютно демонстративно сделанным непосредственно перед этим событием, мы должны собраться и обсудить ситуацию, и, может быть, внести какие-то изменения в наши намерения относительно 6 мая.
По предварительной информации, заседание Координационного совета состоится во вторник. К ответственности за события на Болотной площади 6 мая, которые власть считает массовыми беспорядками, привлечены 27 человек. Большинству из них предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции. Первым осужденным по этому делу стал Максим Лузянин. Он признал вину и получил 4,5 года колонии общего режима. На минувшей неделе был вынесен второй приговор. Константин Лебедев, также признавший вину и заключивший сделку со следствием, был приговорен к 2,5 годам колонии за организацию массовых беспорядков в России, в том числе и на Болотной площади. По мнению лидера движения «За права человека» Льва Пономарева, следствие возлагает большие надежды на показания Константина Лебедева, поэтому и не боится раскручивать это дело.
Власть дала задание Бастрыкину, Бастрыкин понимает, что либо он доведет до конца именно в том варианте, который власть поручила, либо его снимут. Туда идут ему навстречу, когда санкционируют аресты людей, которые держат уже почти год уже скоро под стражей невиновных людей. Они хотят запугивать. У них есть показания Лебедева, на которые они сейчас делают огромную ставку. Они думают, что этого достаточно. Но я уверен, что что бы там Лебедев ни наговорил, так сказать, я точно знаю, что никаких массовых беспорядков на площади не было. Поэтому, вне зависимости от показаний Лебедева, сам факт массового беспорядка – это натянутое обвинение. А если не было массового беспорядка, значит, никого сажать не нужно. Надо обсуждать там конкретные обвинения в нападении на полицейских, но от адвокатов мы знаем характер обвинений. Ни один человек реально на полицейского не нападал.
Прошлогодними событиями на Болотной площади заинтересовались и международные правозащитные организации. Специальная комиссия, куда вошли представители Amnesty International, Human Rights Watch, Европейской ассоциации за демократию и права человека, Международной платформы «Гражданская солидарность» и других, проанализирует события 6 мая с точки зрения соблюдения прав человека и соответствия международным нормам и стандартам. Работа экспертов, как сказано в распространенном комиссии заявлении, будет основана на анализе доказательств, как представленных стороной государственного обвинения, так и собранной в ходе общественных расследований и наблюдений адвокатов и журналистов. В числе этих материалов, очевидно, будет и независимое общественное расследование российских экспертов, которое было представлено 22 апреля. Эксперты пришли к выводу, что ответственность за события на Болотной площади лежит на городских властях и на сотрудниках правоохранительных органов. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев считает необходимой подобную международную оценку событий на Болотной площади и рассуждает о возможных последствиях заключения экспертов.
Пора это уже делать, немножко запаздывает, потому что процесс вот-вот начнется, а они свой доклад хотят в июне опубликовать. Процесс, естественно, не закончится к июню, это начнет в середине мая, видимо, и в самом разгаре будет. Поэтому это крайне необходимо, конечно. На фоне того, что и российская общественность это делает, вот был недавно доклад уже сделан, надеюсь, что это позволит политически истеблишменту Запада отнестись к процессу на Болотной более серьезно, чем до сих пор не относится. Если процесс Болотной закончится с осуждением всех фигурантов, то Россия не должна больше считаться демократическим государством. ПАСЕ должно поставить вопрос об участии России в ПАСЕ, так сказать, и в семерке демократических стран.
А как вы считаете, российская сторона воспримет серьезно такого рода инициативу?
Если руководство западных стран воспримет серьезно вот этот доклад, то российское руководство вынуждено будет тоже серьезно отнестись к этому заявлению. Возьмите, например, яркий пример список Магнитского. Российское руководство проигнорировало список Магнитского. Почему? Потому что президент Обама дал понять, что он не хотел списка Магнитского, это все инициатива Госдепа и все остальное. Поэтому Путин услышит Запад только тогда, когда руководители западных стран скажут ему внятно, что мы не можем позволить, чтобы в России произошел тот самый антиконституционный переворот, который реально прошел за последний год.
Говорил Лев Пономарев, лидер движения «За права человека». В минувшую пятницу стало известно, что дело в отношении 12 обвиняемых в беспорядках на Болотной площади передано в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. После этого рассматривать дело начнет один из московских судов.
Спасибо, Наталья. Корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова. Последняя неделя гражданской кампании «Один день, одно имя». Завершится акция в поддержку так называемых узников Болотной в следующий понедельник, 6 мая, митингом и шествием. Сегодня день солидарности с Еленой Кохтаревой, которая с 25 марта находится под подпиской о невыезде. Лидер группы «Тараканы» Дмитрий Спирин рассказывает о Елене Кохтаревой в видеоролике в поддержку узников Болотной.
Ее зовут Кохтарева Елена Николаевна, и на сегодняшний момент ей почти 58 лет. Она является пенсионеркой, и она обвиняется в том, что кидала в ОМОНовцев какие-то тяжелые предметы, типа камней, а также оказывала сопротивление сотрудникам полиции, защищая молодого человека, на которого эти самые сотрудники полиции оказывали чрезмерное физическое воздействие. На мой скромный взгляд, привлечение этой уже немолодой, пожилой, солидной женщины к уголовной ответственности за те деяния, которые ей якобы приписывают, эта мера, мне кажется, чрезмерной. Сила государства измеряется по отношению к слабым людям. Ну, а пенсионерка 60-летняя, понятное дело, человек достаточно слабый и незащищенный. Так что я призываю наши власти, как судебные, так и все прочие, проявить хотя бы в данном конкретном случае милосердие, справедливость и снять с Елены Николаевны все эти обвинения.
Дмитрий Спирин в поддержку Елены Кохтаревой. В болотном деле в это время появляются новые фигуранты. По мнению правозащитников, процесс по делу о беспорядках 6 мая, скорее всего, будет показательным. О том, что могут дать акции гражданских активистов, подобные той, что проходит сейчас, корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская говорила с директором фонда «Общественный вердикт» Натальей Таубиной.
Безусловно, я лично слежу за этой акцией и, в частности, там как-то поддерживаю ее через социальные сети, как бы распространение информации об этом мероприятии через социальные сети. Мне кажется, что крайне важно к этому делу сейчас привлекать как можно больше внимания, потому что ход расследования, ход уже начавшихся судебных заседаний, ну, явно носит такой политизированный характер, и, безусловно, важно, чтобы общество об этом знало и поддерживало обвиняемых по болотному делу.
Насколько вам кажется, общественное мнение, общественная поддержка может что-то вообще изменить? Судя по тому, что происходит, кажется, что большинство граждан это не замечает, и это дело только родственников людей, которые содержатся в СИЗО, и близких их друзей.
Потому как развиваются события последних недель, довольно трудно прогнозировать уже, что может что-то изменить, а что не может что-то изменить, это с одной стороны. Но с другой стороны, я убеждена, что, наверное, общественное мнение – это но на сегодняшний момент одно из немногих средств, которое все-таки хочется надеяться в состоянии изменить происходящее и все-таки добиваться того, чтобы справедливость была в конце концов.
Фигуранты болотного дела — люди разных возрастов, разных профессий, но им предъявляют одни и те же доказательства, и свидетелями или потерпевшими выступают, как правило, сотрудники правоохранительных органов или ОМОНовцы, которые через полгода опознают своих обидчиков. Можно ли как-то бороться с такой явной фальсификацией доказательств и доказательной базы?
Мы видим, что, безусловно, попираются там все элементарные принципы права, положения закона и так далее. Мне кажется, что исходить из того, что тут уже ничего невозможно делать, опустить руки и ничего не делать, это значит точно придет к тому, что эти люди окажутся за решеткой, и подобная судьба в любой момент может случиться с любым в нашей стране. Мне кажется, что все-таки общество, если оно гражданское общество, и мы граждане России, да, действительно сознательные граждане России, должны сказать свое отношение к происходящему. Это единственная, наверное, надежда на то, чтобы как-то повернуть и изменить ход происходящего.
Адвокаты и правозащитники говорят о том, что этот процесс задуман как показательный. И он задуман для того, чтобы людей напугать, и чтобы они больше не выходили на подобные акции, даже на разрешенные. Как вы думаете, удастся ли этот фокус?
Вы знаете, мне трудно прогнозировать. Я соглашусь с тем, что многое, что происходит в последние месяцы, направлено на то, чтобы напугать людей и подавить гражданскую активность с разных сторон, да, это и не только болотное дело, это и непрекращающиеся наезды на гражданские организации, это и там ряд новых законов, которые так или иначе могут в любой момент начать работать и работать против ответственных граждан. А насколько это действительно получится или не получится, ну, зависит от нас самих.
С директором фонда «Общественный вердикт» Натальей Таубиной беседовала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская. Мы продолжаем программу «Время свободы». Премьер-министр Японии Синдзо Абе прибыл в Россию для переговоров с президентом Владимиром Путиным. Это первый официальный визит главы японского правительства в Россию за последние 10 лет. Отношения двух стран осложнились территориальным диспутом. Япония добивается возвращения 4 островов, которые в России называют Южными Курилами, а в Японии — северными территориями. О том, насколько этот спор осложняет сотрудничество двух стран, мой коллега Валентин Барышников беседовал с заместителем директора Института востоковедения Эльгеной Молодяковой.
Что станет центральной темой этих переговоров? Острова?
Нет, вы знаете, я думаю, центральной темой разговора будет — это экономические проблемы. Потому что очерчен очень большой круг взаимных интересов именно в области экономики. Обозначены такие сферы, как энергетика, здравоохранение, экология, проблема градостроительства. Знаете, широчайший спектр проблемы. Когда готовили этот визит, все эти вопросы обсуждались. Не думайте, что экономика займет центральное место.
Насколько важны для России связи с Японией, а для Японии насколько важна Россия, если говорить об экономике?
Да, экономика, конечно, заинтересовалась. Для Японии это прежде всего энергетика, снабжение газом. Это чрезвычайно важно. Не случайно на Дальнем Востоке сейчас прорабатываются очень большие энергетические проекты. Поэтому, конечно, это очень важно. И потом, и мы тоже заинтересованы, Япония может предложить нам высокие технологии, а мы свою сырьевую базу. Так что интерес взаимный абсолютно.
Возвращаясь к проблеме островов, насколько курильская проблема может стать препятствием для подобного экономического сотрудничества, или уже стороны настолько научились обходить эту проблему, что проблемой не является?
Вот мне очень понравились ваши слова о том, что обходить эту проблему. Мне думается, что действительно через экономику можно приблизиться к разрешению этой проблемы. Но, безусловно, ждать скорого решения невозможно. Абсолютно. Мне кажется, японской стороне это надо четко понять, потому что их позиция неизменная, вот эти возвращения, только 4 острова и ничего другого, она абсолютно неконструктивная. Просто даже контрпродуктивная, я бы сказала. В целом, я очень с большим надеждами смотрю на этот визит. Мне кажется, что он будет иметь очень хорошие последствия, такие у меня ощущения внутренние. И это многие специалисты разделяют, что есть
очень серьезной базой для хороших переговоров. И господин Абе тоже выражает надежду, что будет успешный и готов сделать, чтобы это был успешный его визит. 10 лет, как вы знаете, не было визита высшего должностного лица из Японии в Россию после Коидзуми. Кстати, вместе с Коидзуми тогда в свое время приезжал господин Абе, который был в его администрации.
За последние годы Медведев дважды был на Курильских островах. Это было воспринято болезненно в Японии. В Японии довольно широко распространено движение, что острова должны быть отданы. Общество этого требует.
В какой-то степени здесь есть определенные и преувеличения насчет состояния японского общества. Это позиция руководства. И во многой степени жесткость японского руководства объясняется исключительно внутренними потребностями. Потому что ни один, в принципе, премьер-министр не может изменить эту позицию, чтобы не потерять своего избирателя. Вот, поэтому это внутренний повестки. Я бы совершенно не стала говорить о том, что эта проблема чрезвычайной важности для японского населения. Абсолютно нет. И даже прошли такие данные, что особенно молодежная аудитория, в общем-то, не очень обращает внимание на эту проблему. А у нас, как вы знаете, в стране отношения к Японии очень позитивные, всегда было позитивное. Допустим, бум японский прошел в России, но все-таки интерес сохраняется достаточно сильно.
Но при этом я так понимаю, что общественное мнение настроено однозначно против того, чтобы отдать Японии острова.
У нас в России...
Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Несмотря на все технологические новинки, Япония очень традиционное общество, традиционная страна с богатой историей, которую они все время ощущают. Они ощущают какие-то схемы ментальные, которые они держат в своей голове. И одна из этих схем – это целостность национальной территории. Проблемы северных территорий никак не вписываются в эту схему.
Это находит отражение какое-то в культуре, не знаю, в кино, в литературе, не северных территорий, а вообще территориальной целостности, потому что существует, скажем, конфликт Японии, также территориальный с Китаем.
На самом деле эти проблемы несколько отодвинули на второй план проблемы с Россией, потому что, как мы все знаем, политическое противостояние с Китаем гораздо более напряженное и скорее, чем противостояние с двух сторон, так как Корея такое же традиционное общество, и соответственно, Китай, как и Япония, напряжение ощущается с двух сторон более сильно, чем в случае с Россией.
Давайте поговорим об образе и имидже России. Вы сказали, что отношения не очень хорошие. С другой стороны, политически японские власти обычно говорят о том, как важно сотрудничество с Россией.
Отношения амбивалентны. То есть японцы очень хорошо относятся к российской культуре, любят Достоевского, сейчас Чебурашку, как это ни странно. Недавно изданные... Новый перевод «Братьев Карамазовых» был настоящим хитом, что невозможно представить. У нас это был настоящий бестселлер. Они любят русскую культуру, но культуру, за исключением того же Чебурашки, той же группы Тату, культуру России скорее 19 века. Почему я сказал, что отношения амбивалентны? Потому что, кроме вот таких, можно сказать, рэперных точек, в сознании японцев не присутствует образа россиян. То есть они знают очень мало, и то, что они знают, это скорее какое-то негативное представление.
С Александром Чанцевым беседовал мой коллега Валентин Барышников. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Генеральное консульство России в Сан-Франциско готовит официальный запрос в американские органы опеки по поводу ситуации вокруг семьи Алекса и Анны Николаевых. После того, как супруги Николаевы публично усомнились в методах лечения пятимесячного сына, Государственная служба опеки изолировала ребенка от родителей, мотивируя это заботой о его безопасности. Подробности выяснил наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Алекс Николаев и его жена Анна живут в городе Сакраменто, штат Калифорния. 5 месяцев назад у них родился сын Сэмми. У малыша обнаружены шумы в сердце. И с первых дней жизни он находится под наблюдением кардиолога. 2 недели назад у Сэмми появились симптомы гриппа, и обеспокоенные родители поместили его в местную клинику Саттер Мемориал Хоспитал. Вскоре их внимание привлек характер лечебной помощи, оказываемой в больнице малышу. В частности, заметив, что медицинская сестра колет их сыну антибиотики, они поинтересовались, что это за лекарство и против чего. По их словам, сестра призналась, что не имеет об этом понятия. Тогда супруги спросили доктора, но он сообщил, что их ребенок вообще не должен принимать антибиотиков. Пройдя курс лечения от гриппа, ребенок был помещен в палату интенсивной терапии для наблюдения. Через пару дней, вспоминает Анна, врачи заговорили о необходимости прооперировать Сэмми, чтобы устранить шумы в его сердце. Но этот совет противоречил тому, что Николаевым говорил раньше их патронажный врач. Анна говорит, что было от чего прийти в недоумение.
Если ошибки следуют одна за другой, я не желаю, чтобы моего ребенка оперировали в больнице, которой я не доверяю.
После спора с врачами Анна решила получить независимую консультацию специалиста со стороны. Она забрала сына из отделения интенсивной терапии госпиталя Саттер без формальной выписки и повезла его на консультацию в медицинский центр Кайзер Перманенте к тому самому кардиологу, который ранее наблюдал за Сэмми. Врач, осмотрев младенца, сказал, что не видит причин держать его в госпитале. В медицинском заключении он так и написал: «У меня нет опасений относительно благополучия ребенка, если он будет жить дома с родителями, поскольку они выглядят грамотными и заинтересованными в наилучшем уходе за ребенком». Во время этого осмотра в Кайзер Перманенте прибыли полицейские, объяснив, что получили сигнал о том, что якобы Николаевы, увезя ребенка из госпиталя Саттер, подвергли его смертельной опасности. Но семейный врач, говорит Анна, уверил стражей порядка, что малышу ничто не угрожает.
Полицейские посмотрели заключение врача, сказали все в порядке, пожелали нам хорошего дня и удалились.
Однако на следующий день полицейские и представители местного государственного органа опеки и попечительства, сокращенно CPS, подъехали к дому Николаевых. Алекс, муж Анны, говорит, что когда он вышел на крыльцо встречать визитеров, они не церемонились. Меня поставили лицом к стене. Я спросил: «Меня что, арестовывают?» Полицейский, пригнув меня к земле, закричал: «Кажется, я нашел ключи от дома». В эти минуты Анна успела установить внутри видеокамеру напротив входной двери. Домашнее видео зафиксировало, как офицер полиции в сопровождении коллег, придерживая кобуру, объявляет о цели визита. «Я намерен забрать вашего ребенка. Не сопротивляйтесь и не возражайте. Хорошо?»
Полицейский велел мне отпустить ребенка, и мне не оставалось ничего иного. А он схватил меня за руку, чтобы я не могла держаться за Сэмми. Они взяли нашего сына и ушли.
За перипетиями семьи Николаевых внимательно следит местный телеканал News 10 общенациональной телесети ABC. Руководство местной полиции, к которому за комментариями обратились журналисты, посоветовало направлять все вопросы управлению опеки и попечительства. CPS, в свою очередь, дает дает весьма сдержанные комментарии, ограничиваясь заявлениями о приватном характере сведений и о том, что изучение дела семьи Николаевых продолжается. Тележурналистам остается время от времени интервьюировать самих Николаевых. Судя по тому, как бегло супруги говорят по-английски, они прожили в Соединенных Штатах много лет. Несмотря на русскозвучащие фамилию и имена супругов, ни в одном из опубликованных интервью они не ассоциируют себя с Россией. По словам Анны и Алекса Николаевых, в управлении опеки и попечительства им было разъяснено, что их разлучили с сыном из-за якобы злостного пренебрежения родительскими обязанностями. Анна попросила представителя CPS уточнить, что это значит, ибо она выросла в Германии, и английский язык для нее не родной. В ответ она получила ранее прозвучавший, но не подтвердившийся тезис о том, что, забрав ребенка из реанимации, родители подвергли его смертельному риску. До сих пор не ясно, почему заверения врача из Кайзера Перманента, поначалу успокоившие полицейских, не были учтены на следующий день.
Мы делали все возможное. Ездили из одной больницы в другую. Единственное, чего мы хотели, это чтобы наш сын попал в надежные руки.
В настоящее время 5-месячный Сэмми Николаев содержится под защитной опекой в госпитале Саттер, том самом, откуда его увезли родители, сомневающиеся в компетентности врачей. Управление опеки и попечительства разрешила им ежедневно посещать ребенка и проводить с ним по одному часу. Анна признается, что это морально тяжело.
У меня внутри все клокочет, и когда мне разрешают свидание с сыном, и я вижу его беззубую улыбку, я чуть не схожу с ума. Мы так рады видеть его, хотя бы в течение одного часа.
В минувшие выходные CPS позволила Анне и Алексу Николаевым посещать малыша трижды в день и кормить его. В понедельник, 29 апреля, ожидается заседание суда по делам несовершеннолетних в Сакраменто, которое определит, действительно ли Сэмми Николаеву ничто не угрожает, если он будет жить дома с родителями. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Каким событиям посвящены публикации в свежей американской прессе, обзор публикации подготовил мой коллега Владимир Дубинский.
На прошлой неделе газета «Вашингтон-Пост» сообщила со ссылкой на источники, близкие к следствию, что подозреваемый в совершении теракта в Бостоне Джохар Царнаев рассказал во время допроса, что он и его брат подложили бомбы у финишной черты марафона в знак протеста против военных действий США в Ираке и Афганистане. «Позвольте задать простой вопрос», – пишет в этой связи колумнист «Нью-Йорк Таймс» Томас Фридман. «Если вы недовольны войнами, которые США вели в Ираке и Афганистане, почему бы вам не отправиться в Афганистан и построить там школу? Или почему бы вам самому не выучиться, скажем, на преподавателя математики и обучать людей в мусульманских странах с тем, чтобы эти люди стали образованными и таким образом менее уязвимыми от происков иностранных держав?» Джохар Царнаев же говорит, что он и его брат были так огорчены тем, что Америка сделала в другой стране, что они отправились на улицу Бойлстон в Бостоне и взорвали людей, не имеющих к действиям американского правительства никакого отношения. «Беда в том, — продолжает Томас Фридман, — что очень часто, когда мы слышим нечто подобное, мы просто киваем головой, вместо того, чтобы спросить, что это за идиотизм?» В логике Царнаева двойная ошибка, пишет далее обозреватель. Ведь речь в данном случае идет о молодых людях-мусульманах, которые жили и учились в Америке, где есть масса возможностей выразить свое недовольство, причем сделать это так, чтобы от этого действительно была польза. Например, можно организовать демонстрацию протеста, можно опубликовать статью, а можно, в конце концов, стать политиком и баллотироваться на выборную должность. Так, кстати говоря, поступил американский парень по имени Барак, чей дед был мусульманином. Сейчас он президент Соединенных Штатов, и на этом посту он как раз тем и занимается, что прекращает войны в Ираке и Афганистане. Перед федеральным судом в штате Миссисипи сегодня предстанет инструктор по карате Джеймс Эверетт Датске, которого обвиняют в том, что он отправил письма со смертельно опасным ядом рицином президенту Обаме, сенатору Роджеру Уикеру, а также судье в Миссисипи. Как сообщает телекомпания ABC, Датске будут предъявлены обвинения во владении биологическим агентом и попытке использовать его в качестве оружия. Все три письма с ядом были отправлены из города Мемфиса, штат Теннесси, 8 апреля, и все три были перехвачены службой безопасности почты. Сам Датски отрицает свою вину.
No, I wouldn't recognize... Я даже не знаю, что такое рицин, а в моем доме не было обнаружено ничего, имеющего отношение к этим письмам, сказал Датский, отвечая на вопросы корреспондента ABC. Ранее подозрение пало на другого человека, Пола Кевина Кертиса, но после того, как против него не было обнаружено никаких улик, его отпустили на свободу. Его адвокат утверждает, что кто-то мог подстроить дело так, чтобы Кертиса арестовали. В списке таких людей адвокат назвал и Датске. Если Датске будет признан виновным, ему грозит пожизненное тюремное заключение. Адвокат Датске отказался отвечать на вопросы телекомпании ABC. Телекомпания приводит слова соседа Датске, который сказал, что он не удивлен тем, что против того выдвинуто обвинение. «Это очень странный человек, я вполне могу себе представить, что он мог совершить такое преступление», – заявил сосед обвиняемого. Форвард хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталс» россиянин Александр Овечкин в третий раз стал обладателем приза Мориса Ришара, присуждаемого хоккеисту, забросившему больше всех шайб во время регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В этом году на счету Овечкина 32 шайбы в 48 матчах. Нынешний сезон НХЛ был укороченным из-за локаута. «Я очень доволен», – приводит слова Овечкина газета «Вашингтон Пост», потому что в последние два года я не выигрывал никаких индивидуальных призов. При этом Овечкин поблагодарил нового тренера команды Адама Оутса, который в этом году поручил российскому хоккеисту играть не на левом, как в прошлые сезоны, а на правом фланге атаки. По словам генерального менеджера команды Джорджа Макфи, идея перевести Овечкина на правый фланг родилась после того, как тренеры пришли к выводу, что на левом фланге его игра стала слишком предсказуемой. Благодаря результативной игре Овечкина вашингтонской команде удалось преодолеть трудности, с которыми она столкнулась в начале сезона, занять первое место в своей подгруппе и выйти в плей-офф. В первом раунде Вашингтон Кэпиталс встретится с командой Нью-Йорк Рейнджерс.
Обзор публикации в американской прессе подготовил Владимир Дубинский. В субботу комиссия при президенте Украины по вопросам помилования единогласно рекомендовала главе государства Виктору Януковичу отклонить прошение о помиловании экс-премьера Юлии Тимошенко. Более того, комиссия собирается ходатайствовать перед президентом о неприменении акта помилования по отношению к Тимошенко. Сегодня должна была также состояться встреча послов Евросоюза и США с экс-премьером. Государственная пенитенциарная служба Украины по неизвестной причине перенесла встречу дипломатов на 2 недели. О возможных причинах и о реакции оппозиции на рекомендацию отказать в помиловании Тимошенко расскажет корреспондент «Радио Свободы» в Киеве Владимир Вахненко.
Комиссия при президенте Украины по вопросам помилования должна была заседать сегодня, но неожиданно и заседание состоялось в субботу. Комиссия рекомендовала главе государства отклонить просьбу о помиловании Юлии Тимошенко. Напомню, что 2 недели назад президент Виктор Янукович на основании выводов этой же комиссии помиловал другого украинского оппозиционера, бывшего главу МВД Юрия Луценко, и многие рассчитывали на подобный шаг и в отношении Тимошенко, осужденные к 7-летнему сроку по так называемому газовому делу. Однако комиссия посчитала, что принимать решение о помиловании экс-премьера еще рано, поскольку она отбыла незначительную часть наказания и пока не вынесены судебные вердикты по другим ее делам. По словам адвоката Тимошенко Александра Плохотнюка, решение комиссии носит рекомендательный характер, и окончательное слово все же остается за главой государства. Тем не менее, другой защитник Тимошенко Сергей Власенко сомневается, что Янукович помилует экс-премьера. Очевидно, что в ближайшее время президент скажет журналистам: «Я хотел помиловать, но комиссия против». Это плохо поставленный спектакль, которому не поверит даже ребенок, считает Сергей Власенко. Следует сказать, что за время пребывания Юлии Тимошенко в тюрьме, а это год и почти 9 месяцев, Януковичу было направлено более 100 обращений с просьбой о ее помиловании. Как заявляет оппозиция, отказавшись помиловать бывшего премьера, Янукович перечеркивает европейскую перспективу Украины, поскольку немедленное освобождение всех политзаключенных – одно из ключевых требований Европейского Союза на пути к подписанию соглашения об ассоциации с Украиной. Ну а пресса, комментируя решение президентской комиссии по вопросам помилования, пишет о том, что Янукович теперь может развернуть Украину в сторону России. Правительство срочно предлагает Верховной Раде разрешить приватизацию украинской газотранспортной системы. Эксперты предполагают, что если Рада даст согласие, то Россия, используя белорусский сценарий, приобретет ГТС Украины, и Янукович получит от Москвы деньги, которые помогут ему остаться в президентском кресле на второй срок. Что же касается Тимошенко, то сегодня в Харьковской больнице, где экс-премьер находится почти год из-за проблем со спиной, должна была состояться ее встреча с послами на Украине Евросоюза Яном Тамбинским и США Джоном Тефтом. По неизвестной причине государственная пенитенциарная служба перенесла встречу дипломатов на 2 недели. Ну а завтра Европейский суд по правам человека должен вынести решение по первому иску Тимошенко о незаконном ее аресте в 2011 году. Однако, если решение и будет позитивным для Тимошенко, то она, скорее всего, останется за решеткой. Юристы отмечают, что экс-премьера должны выпустить на свободу, если суд в Страсбурге удовлетворит ее второй иск о незаконном вынесении приговора по газовому делу. Когда будет оглашен Европейским судом вердикт по второму иску Юлии Тимошенко, пока неизвестно.
Корреспондент Радио Свободы в Киеве Владимир Вахненко. Мы продолжаем программу «Время свободы». Международная команда литературоведов продолжает работу над собранием сочинений Дмитрия Пригова. В этом году в издательстве НЛО вышел первый том под названием «Монады». В него включены стихотворения разных лет, эссе и последний роман Пригова, роман «Катя Китайская». О том, как готовится пятитомник, моему коллеге Дмитрию Волчику рассказал куратор собрания, профессор Университета Колорадо Марк Липовецкий.
Мы собираемся издать с издательством НЛО, конечно же, в собрании в 5 томах. Где-то в районе июня должен выйти том «Монстры», который составляет Дмитрий Голынко-Вольфсон. За ним сразу следует том «Москва», подготовленный Георгом Витте и Бригиттой Обермайер. Эти 2 тома должны выйти в 2013 году. А в 2014 году мы планируем выпустить еще 2 тома. Первый из них – том «Места». Его составляет Сабина Хэнсген, Жанна Галиева, и я в этом участвую. А второй том – это том «Мысли», который составляем мы вместе с Ильей Кукулиным.
Я думаю, что всякий, кто прочитает первый том, который вы составили, прочитает от начала до конца, отметит ваше мастерство, мастерство составителя, потому что это виртуозный выбор текстов, который мало-помалу, медленно подводит к последнему роману Пригова «Катя Китайская», который вышел уже после его смерти. И этот роман, который, прямо скажем, не был замечен, по большому счету, читателями в 2007 году, когда он был издан, сейчас, после вступления на 600 страниц, читается совершенно по-новому, вот мое впечатление. Расскажите, пожалуйста, как вы отбирали тексты для первого тома? Они ведь связаны одной темой, как бы телесностью и тем, что называется реальной жизнью вот этой вот монады.
Спасибо за комплимент, Дмитрий. Мне очень приятно его, конечно, слышать, но я должен, так сказать, разделить ваш комплимент с коллегами, поскольку сама идея вот собрания, в котором каждый том организован вокруг крупного прозаического текста Пригова, принадлежит Ирине Дмитриевне Прохоровой, директору издательства НЛО, которая очень много сил вложила в весь этот проект. То есть, я об этом не упомянул, каждый из томов, за исключением тома «Мысли», будет строиться вокруг определенного приговского прозаического текста, то есть будет как бы к нему стремиться. «Москва» устремляется к «Живите в Москве», «Места» устремляются к «Только моя Япония», «Монстры» устремляются к «Ренату и дракону». И, собственно говоря, вот каждый из этих текстов заставил нас думать над определенным срезом творчества Пригова. И я как раз постарался выбрать действительно телесность и то, что обычно воспринимается как приговское внимание к повседневности, а на самом деле это именно, на мой взгляд, внимание к тому, как строится я, но я как такой политекст, да, как некий коллаж или очень сложное влияние разных интертекстов. И, собственно, это и был главный угол зрения. Я начал, в общем-то, с вот, знаменитых этих стихов про курицу и немытую посуду. И дальше шел уже по творчеству Пригова в поисках притяжений. И, естественно, возник мотив, очень важный у Пригова оказался, женская субъективность, потом детская субъективность, взгляд на детство. даже телесная субъективность. Сюда же как-то так притянулись его поздние тексты, в которых возникает некоторая политическая субъективность, отличная от того, что было в его раннем творчестве, где был советский поэт и советский философ и советский человек повседневности в едином лице Дмитрия Александровича, как он называет. То есть я, собственно, пытался найти вот ответвление вот этого сюжета построения «я» как некого сложного и часто очень смешного текста.
А вы довольны, Марк, тем, как критики, как читатели восприняли первый том, и тем, как вообще воспринимают Пригова современники, скажем так?
Мне кажется, что в последнее время восприятие Пригова все-таки меняется и углубляется. Во всяком случае, это я увидел на Приговской конференции, которая была устроена в ноябре в Эрмитаже в связи с открытием зала Пригова. Во-первых, было очень много народа, во-вторых, это был целый большой фестиваль вокруг этой конференции и вокруг открытия зала, разумеется. И мне думается, что вот постепенно, и это, конечно, трудный процесс, происходит усложнение образа Пригова, который для многих долгие годы был автором милиционера, автором вот этих знаменитых стихов домашних, о которых я говорил, автором там нескольких кричалок и вот этих оральных кантат, которые он блистательно исполнял. Кикимора и мантра русской культуры, вот первая строфа из Евгения Онегина и целый ряд азбук, причем он написал ведь больше 100 азбук, а исполнял обычно максимум 2-3, то есть у него было несколько таких перформансов вокруг этих азбук, а азбук они все перформативные, разумеется. Понимаете, я думаю так, мы столкнулись в лице Пригова с первым очень крупным художником, который, во-первых, явно работает в неклассической парадигме, как мы говорим, да, то есть это само собой. Но, с другой стороны, он очень органично и очень убедительно соединяет авангард, постмодернизм и что-то еще неопределимое, да, поэтому он явно как бы присутствует в контексте всей культуры 20 века, вот начиная с модернизма и кончая постмодернизмом. В-третьих, мы имеем дело с человеком, который не только создавал очень разнообразные произведения в разных жанрах, да, и в разных видах искусств, но и очень интенсивно над ними теоретизировал. Я уже упомянул, что, на мой взгляд, последний том Пригова будет очень важным, потому что в какой-то мере это и будет карта приговского мира, составленная им самим. Потому что его статьи, его подробные интервью, они складываются в очень логичную такую теоретическую систему. Это система, в которой поэзия, литература, визуальное искусство, перформанс, они все соединены, и весь вопрос в том, что такое, как он говорил, центральный субъект. Он его, центральный субъект – это и есть главное произведение, которое создается с помощью разных жанров, но поэтому жанр не важен, важен субъект, но при этом самого субъекта он называет фантомом. И вот как этот парадокс решается, он объясняет с самых разных точек зрения. И у Пригова мы можем встретить и культурную дистопию, и культурную утопию, да, то есть вещи совершенно несовместимые, однако он находит им место в своей системе. Так что я полагаю, что пока что нам надо прочитать Пригова как можно внимательней, а затем пытаться уже найти его место в широких культурных контекстах, и я думаю, не только русских.
Дмитрий Волчек беседовал с Марком Липовецким. В завершении программы «Время свободы» сборная России по хоккею с шайбой в минувшее воскресенье выиграла Евротур, серию из 4 турниров с участием сильнейших команд Европы, и начала последний этап подготовки к чемпионату мира, который откроется 3 мая в Швеции и Финляндии. В матчах Евротура Россия набрала 23 очка, на 5 очков опередив сборную Чехии, за которой остались команды Финляндии и Швеции. Чемпионат предолимпийского года традиционно считается в хоккее своего рода предварительным смотром сил для хоккейной сборной России, действующих чемпионов мира, победа на Олимпийских играх в Сочи в силу особенностей общественного развития страны, не только спортивная, но и политическая задача. Решать ее предстоит сборной под руководством Зенитула Белялетдинова, в составе которой игроки континентальной хоккейной лиги и игроки тех команд НХЛ, которые не попали в финальную часть розыгрыша Кубка Стэнли. Известно уже, что на чемпионат мира поедут нападающий Нью-Джерси Илья Ковальчук и вратарь Коламбуса Сергей Бобровский. На что способна эта команда? Собеседник моего коллеги Андрея Шарова, обозреватель газеты «Спорт» день за днем Александр Горбунов.
Есть среди ваших коллег, спортивных обозревателей, такая точка зрения, что чемпионат мира накануне Олимпийских игр довольно проходной турнир. Так ли это на самом деле?
Для такого тренера, для такого специалиста, как Зинжула Белялединов, это совершенно не проходной турнир. У него не бывает проходных турниров в его тренерской карьере. Он каждый турнир хочет выиграть, но при этом, конечно же, не стоит забывать о том, что через год Олимпиада и чемпионат мира предстоящий – это повод, помимо того, чтобы там что-то выиграть, победить, присмотреться к наиболее вероятным участникам олимпийского турнира в составе сборной России.
Белялединов со сборной России завоевал звание чемпионов мира в минувшем году. Дважды команда была чемпионом мира при Вячеславе Быкове. В чем разница стиля этих тренеров?
Первый момент, на который нельзя не обратить внимания, это статус тренерский. Быков работал помимо сборной еще и с клубом. Белялединов освобожденный тренер. Он работает только с национальной командой, и у него есть те возможности, которых не было у Быкова. Смотреть все, что необходимо смотреть тренеру национальной команды, выезжать на те соревнования, на те матчи, которые необходимо смотреть. Я бы сравнил, знаете, с футболом. Гус Хидинг и Дик Адвокат сборной России тоже были освобожденными тренерами. Но они работали по вахтовому методу, они наезжали в Россию там урывками, смотрели матчи только преимущественно в Москве, и то редко. А вот Фабио Капелло, он живет в России, он смотрит матчи не только в Москве, он бывает во всех городах российских, где существуют клубы премьер-лиги. Белялединов смотрит по несколько дисков в день. Конечно же, Быков выиграл 2 чемпионата мира, Белялединов выиграл 1. То есть, но качество работы при таком подходе, на мой взгляд, гораздо выше.
Это как-то отражается на содержании игры?
Да, конечно. На мой взгляд, отражается. И отражается в лучшую сторону. Команда Белялединова понятнее, чего она хочет и за счет чего она хочет добиться того, чего она хочет добиться.
Означает ли это, что сборная Белялединова в меньшей степени зависима от настроений и формы, в которой находятся игроки, звезды из НХЛ?
Да, это так, на мой взгляд. И сам Белялединов все делает для того, чтобы в его команде не было звездозависимости. Как только люди начинают немножко терять форму, немножко играть по-другому, немножко иначе относиться к тренировочному процессу, они сборную по решению Белялединова покидают.
Главный тренер сборной России обращает повышенное внимание на игры континентальной хоккейной лиги разных команд, в то же время критикует Белялединова за то, что он более снисходительно, что ли, относится к игрокам клубов, которые знает он лучше всего, прежде всего казанский Акбарс, и берет оттуда довольно много народу. Как вы к этой критике относитесь?
Я не согласен с таким критическим подходом. Он, этот подход, основан, на мой взгляд, на том факте, что, скажем, из финалистов недавних Кубка Гагарина, из Трактора и Динамо, Белялединов привлекает минимальное количество хоккеистов, но это обстоятельство вынужденное для Белялединова, потому что тон в этих командах и в «Динамо», и в «Тракторе» задают иностранные хоккеисты. Если посмотреть статистику заброшенных шайб в финальной серии Кубка Гагарина, то несложно убедиться, что почти все они на счету зарубежных хоккеистов. Единственный момент, который вменяет Белялединова в этом плане в вину, что он якобы не обращает внимания на «Динамовского» голкипера Еременко. Но у Белялединова своя давняя позиция по этому поводу. Он выбрал вратарей, в его обойме не менее 5 кандидатов, Еременко по-прежнему среди них нет, и он с вратарями определился. Для него, кстати, это самая стабильная линия.
Означает ли то, что вы говорите, Александр, что, в принципе, любая команда, собранная Белялединовым, может выиграть чемпионат мира? Я не говорю об Олимпийских играх пока.
Я думаю, да. Белялединов, я не говорю о каких-то других его коллегах, о том, что они случайные люди в тренерском деле, но он, Белялединов, в тренерском деле совершенно не случайный человек, совершенно не посторонний человек. Он начал себя готовить к тренерской карьере, еще будучи игроком, лет с 28-29, когда начал вести конспекты тренировок, записывать все за ведущими тренерами, с которыми он работал. Он фанат тренерского дела, и именно поэтому его команды, в которых он работал и продолжает работать в данном случае со сборной России, это команды тренерские.
Конечно, от сборной России по хоккею ждут сейчас и победы на чемпионате мира, и, конечно, задача фактически государственной важности – победа на Олимпийских играх. Но возможно ли вокруг команды Белялединова такая патриотическая политическая накачка игроков и тренерского состава относительно необратимости победы в Сочи?
накачка и давление, которое оказывается или пытается оказывать на тренеров и хоккеистов в преддверии Сочинской Олимпиады, это все принимает на себя Белялединов. И я думаю, что он оберегает игроков от подобных вещей, хотя, конечно же, они не в вакууме живут, и читают, и слышат. И если уж президент страны фактически накачивает юниорскую команду перед чемпионатом мира в Сочи,
после чего она проигрывает даже игру за третье место.
Да, совершенно верно. Но что же тогда говорить о первой сборной? Но Белялединов такой человек, который будет все фокусировать на себе, стремясь к тому, чтобы только частички этого давления долетали до хоккеистов.
С обозревателем газеты «Спорт» день за днем Александром Горбуновым беседовал мой коллега Андрей Шарый. Ну а мы завершаем информационную программу «Время свободы». Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в наших выпусках программ «Радио Свобода» и на сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».